Ребята, всем привет!
Привет!
Мы записываем эту часть уже после выпуска, поэтому немного сконфужены.
Да, вы поймете почему. Мы пропустили 2 недели,
да,
как обычно.
Ну, ничего страшного, оправдываться не будем, потому что дальше будет другое оправдание. 2 оправдания в выпуске — это уже слишком.
Это уже too much просто.
У нас есть в начале выпуска такая традиция, мы обсуждаем прошлую неделю, оцениваем ее от 1 до 10, и тем самым пытаемся вспомнить, что вообще с нами произошло, и сделать какой-то маломальский вывод из происходящего.
Так, я расскажу про 2 недели. Во-первых, на прошлой неделе у меня был день рождения, мне исполнилось 25 лет.
Браво!
И Александра, которая сидит рядом со мной, естественно, забыла про день рождения. Мы с ней переписывались про подкаст целый день. И я почему-то была уверена, что Саша готовит мне какой-то невероятный сюрприз и
Боже.
Поздравит меня позже.
Я
Но в какой-то момент она мне позвонила и такая...
Даш... Такая, а у тебя что, дыре?
Да, типа, а что, дыре? А что я сказала? Я такая, извини. Вот, и в итоге Саша мне сказала, что у нее есть какой-то для меня подарок.
Он до сих пор есть. Нет, это подарок впечатления, поэтому очень сложно его подарить.
Я просто не верю в это.
Правильно. А я не чувствую...
Саша дарит мне этот подарок давление. Каждый год.
Несуществующий подарок.
Несуществующий. Но это же подарок впечатления, его нельзя потрогать.
Даже так, впечатление этого подарка как раз в том, что я его не дарю.
Хорошо, защитно.
Уже второй год подряд.
Вот, и это был первый день рождения мой сознательный, когда пришли... люди ко мне, потому что я обычно не собираю, потому что не знаю, что делать на свой день рождения, и мечтаю, что мне на мой день рождения подарят организацию дня рождения.
Все
это самый лучший подарок.
На самом деле, это правда, я согласна.
И так и было, в принципе, но мои организаторы опоздали на 1.5 часа. Ну, это же мои друзья, да, чего я ожидала? Сама все время опаздываю. Вот, но было очень клево. Я сидела, стояла и смотрела на всех этих людей и думала, боже, они что, пришли ради меня? Как это возможно? Вот, и я прошлой неделе хотела оценить на 10 из 10, потому что она реально была очень клёвая, Саш, прости. Но эта неделя была на 9 из 10, она была тоже очень клёвая, и на этой неделе было событие, я поиграла, наконец-таки, в бадминтон. Это одна из самых лучших вещей в моей жизни, и я очень этому рада. Открыла сезон, так сказать.
Господи.
Да.
Это сделала твою неделю?
Да. Я просто ничего не могу больше вспомнить.
Про свои 2 недели я тоже ничего не помню, но... фак, шит, я нашла работу.
Ну, событий никаких особо не было, ребят. Всего лишь Саша в прошлом выпуске сказала, что, возможно, в этом выпуске она скажет о том, что она нашла работу.
Да, я нашла работу, ребят.
Ура!
Можете порадоваться. В следующем месяце я получу за первую зарплату за 4 месяца просто. Ничего не делание. Это классно, я очень рада. Наконец-то смогу, как вы помните, оплатить долги за парковку, которая уже накопилась на 130 тысяч рублей. Когда-то было 45, я помню, я говорила.
Да-да-да. И, наконец-таки, Саша вернула свой режим нон-стопа, недосыпания и вечного стресса, и работы. Добро пожаловать в реальный мир.
Да, я думала, что это стабилизирует мое психологическое состояние, но этого не произошло. У меня по-прежнему панические атаки, я чувствую себя очень плохо. Да, и периодически пишу об этом Даше. Вот так. Поэтому, ладно, оценю из-за того, что я нашла работу свою неделю на первую на 7, а последнюю на 4.
Серьезно?
Да.
4?
Я на грани...
Мне должно быть стыдно того, что у меня лучше неделя.
Нет, конечно.
Чего мне стыдно тогда?
Приступаем к теме. Ребята, сегодня мы наконец-то разговариваем на тему, о которой вы нас спросили, а именно на тему отношений, секса и, в общем, все, что связано с мужским и женским. Долго не могли мы на нее начать говорить, потому что мы не могли найти подходящего гостя на эту тему. Для меня было принципиально важно, чтобы в студии был клевый оппонент. И вот совсем недавно я ехала в машине, слушала один подкаст и услышала там голос мужской, который
первый раз
тоже был гостем, и подумала, еду и думаю, блин, просто чума. Этот чувак настолько сильно подходит нам по вайбу, что я просто должна ему написать сразу после этого выпуска и пригласить его к нам. Так, собственно, и произошло. И сегодня у нас в гостях Николай. Николай, который мы решили, что представит сам себя.
Да, легко вообще.
Всем, ну, давай.
Всем привет.
Вы можете... Меня зовут Коля.
Да, вы можете знать меня, не знаю, по каналу «Тот парень с порнозависимостью» в Телеграме. Можете не знать. Можете знать меня как бывшего редактора T-Journal, можете не знать. Вот.
Супер.
Можете много чего про меня знать, но в целом это не так важно.
Коль, живешь в Москве? Сколько тебе лет? Мне кажется, это важно в контексте нашей сегодняшней беседы.
Мне 24, по-моему. Да, 24 мне, да?
Это очень сложный вопрос.
Ну, в смысле, я все время забываю, когда
это интересно. Я просто знаю, что мне впереди где-то 25 или уже было 25. Я не помню. Я знаю, что в целом отстойно, что 25 уже рядом.
Почему? А мы поговорим об этом в контексте старости.
Да-да-да. Окей. Впереди еще, да.
Окей.
Вот, да, я сейчас в Москве живу. Но вообще я не из Москвы. Не надо меня записывать в эти ряды.
Откуда ты?
Из Волгограда. Это даже из города Волжский.
Ты из Волгограда?
О-о-о!
Ты из Волгограда?
Да-да-да, я из города Волжский. Это рядом с Волгоградом.
Боже! Почему?
Даша,
а что,
из
что не так? Ну ладно, уж хорошо. Я в Волгу еще учился. Более того. Да.
Так, мы оставим.
Все умею, все могу, потому что из Волгу.
Да. Я числился оттуда, да?
Боже, почему так смешно? Ладно, я сделаю маленькую ремарочку, прежде чем начнется вакханалия. В общем, ребят, мы хотим, чтобы этот разговор получился не доказывающим и не оправдывающим никого. Мы хотим, чтобы он получился просто смешным. Правильно?
Да.
Это первое. И второе, что мы не будем углубляться, что, почему в предысторию. Мы просто расскажем про свой опыт.
Как всегда, в общем-то,
как всегда, мы и делаем. Ну, я решила все-таки обозначить.
Даша просто решила, что
потому что
ни один...
тема скользковатая такая.
Нет, Даша просто решила, что ни один наш выпуск не должен пропускать оправдание перед выпуском.
Во-первых, да.
Погнали, Даша, начинай.
Первая тема.
О, вот так вот?
Да. Воу.
Ладно, я давайте лучше
чтобы
поговорим.
Не смешивать просто все вместе. Ну... Как-то обозначим просто по блокам.
Хорошо, я просто хочу сказать то, что я поддерживаю феминизм и считаю себя феминисткой. И хочу сразу пояснить то, что если я буду... В моей риторике будут прослеживаться патриархальные поинты.
Или сексистские.
Или сексистские. Что,
а, они будут прослеживаться?
Что происходит довольно часто, да. Прошу меня за это не корить. И
первый блок...
Так, серьезно, еще. Первый блок!
Тут должен быть какой-то
удар молотка?
Да. Иначе мы просто все сольем в кашу. Первый блок — это секс.
Ох, почему сразу с него?
Я не знаю, я его написала
первым.
Да ладно,
ну нормально, что ты?
Коль, вот смотри, сейчас, так сказать, мир немного изменился, и женские и мужские роли немного поменялись. Я хотела спросить, сталкивался ли ты, и вообще, чувствуешь ли ты, как поменялись женщины и девушки за последнее время, поменялись ли они, и был ли у тебя какой-то негативный опыт с появлением всех этих феминистических историй и так далее? То есть объясню, смотри. Говорят, есть такое поверье, что европейские мужчины, так сказать, боятся предлагать женщине вступить с ними в половой контакт, потому что боятся, что они могут обвинить их в харассменте. И я вот не понимаю, насколько это вообще актуально, и насколько вообще так и есть, потому что ты мужчина, мне вообще сложно об этом судить.
Начнем с того, что мы не в Европе.
Это правда.
И у нас права женщин сейчас на таком уровне, что, ну, мне кажется, даже если какая-то женщина кого-то где-то обвинит в домогательствах, и просто что в полиции, что ее знакомые поржут, скажут, иди давай отсюда вообще, ты чё? Ну, то есть нас не особо прислушиваются,
да,
к женщинам,
Фейсбук,
к сожалению.
Да ладно, Фейсбук сейчас, по-моему, мощь, не?
Да, но Фейсбук мощь, когда ты известный человек, типа Ивана Колпакова.
Да неправда, да, тебя тогда, любую да. девчонку могут зарепостить, если... Да. если
Слушай, ну не знаю, у меня вот
у
есть знакомая,
будет, серьезная история.
Я не буду говорить ни имя, ничего, но у нее есть очень травмирующий опыт, когда они с парнем занимались БДСМ, и она как бы с общего согласия. Но в какой-то момент это вышло за пределы того, на что она соглашалась, далеко за пределы, так сказать. И она уже год не может написать даже пост на Фейсбуке, потому что она боится, потому что он медийный человек, а она нет. И она понимает, что... Что бы она ни написала, она со мной этот текст согласовывала раза три, наверное, как типа, ну, жесть. Как с журналистом, парнем, типа, правильно ли я расставляю акценты и так далее. Потому что она понимает, что из-за его медийности в любом случае на нее будут нападки. Даже если она предложит скриншоты, переписки, что угодно. И это реальность, в которой мы как бы тоже живем, в которой есть вот эта вот убежденность, ну, так называемая вот эта cancel culture, типа, что женщина может обвинить кого угодно в чем угодно, и этого человека там уволят и так далее. Это актуально для определенных сфер в определенных странах. В России, если женщина кого-то в чем-то обвинит, как было с депутатом Госдумы, которого обвинили несколько журналисток, за которых вписались несколько изданий, потому что мы даже на этаже писали, типа, в поддержку им письмо и все такое, он как работал, так и работает. И даже если бы он работал не в Госдуме, а, не знаю, в какой-нибудь крупной компании, уверен, что он работал бы дальше. Потому что в нашей стране, мне кажется, люди с большим недоверием относятся вообще ко всему, что связано с сексом. потому что считают, что что ты ссоры из избы выносишь? Вот это вот, вот этот аргумент, что если тот, кто вынес ссоры из избы, тот виноват.
Тот лох.
Да. Хотя люди не понимают, что как только между двумя партнерами наступает какое-то, ну, то есть там насилие, то есть как только кто-то из них нарушает закон, все, это уже не их история. Это уже история, в которую должен, может вмешиваться
общественность.
Там, и общественность, и государство, и их там друзья, семьи и так далее. Что это, ну там, не знаю, у всех, мне кажется, есть история, когда какую-то девушку там знакомую избил парень, и приезжают подруги, ее забирают, прячут, чтобы она к нему, не дай бог, не вернулась, потому что он дебил, он ее в следующий раз убьет. У меня есть там несколько знакомых, которые до сих пор встречаются с парнями, которые избивали их так, что они в больнице лежали.
Это уже другой вопрос.
Да-да-да, ну, в общем, я понимаю, да. По поводу того, что ты спросила о моем опыте, я, наоборот, только счастлив тому, что происходит... Короче, у меня всегда была проблема с детства, что я не понимал, почему я должен играть в эти игры про «пойдем посмотрим кино». Ой, а пойдем, у меня есть дома коллекция бабочек, я тебе ее покажу, а все, это завуалировано.
А ну, хорошо, типа, как же ухаживание?
Посмотри, что у меня в штанах.
Да, если у тебя есть цель просто заняться
да,
сексом.
Да, ну ухаживание — это нормально. Ухаживание — это не... Во-первых, ухаживание не всегда связано с сексом. Ухаживание связано с тем, что
смысле,
человек нравится.
Нет.
И ты как бы делаешь для него что-то хорошее, потому что хочешь, а не потому что ты ждешь отдачи. Если ты ждешь отдачи, то ты корыстный мудак, скорее всего. Вот, а ухаживание...
Нет,
это
в смысле? Это просто про эгоизм. Ты всегда ждешь отдачи. Ты не хочешь делать что-то без отдачи. Сколько ты продержишься?
Ну, не знаю. Я в френдзоне 5 лет был, знаешь, как-то продержался. Вот.
Ну, это вопрос не тебе, подожди, подожди.
Психологически.
Да-да-да, ну, неважно. Короче, я про то, что...
Давай разберемся.
Я про то, что у меня всегда была проблема в том, что я девушкам прямо, короче, говорил, что я хочу. И когда они мне говорили, тебе только секс, ну, то есть мне было там реально, то есть там это 15 лет, 16 лет, когда у тебя херачат либидо, и ты понимаешь, что тебе очень хочется заняться сексом, я понимал, что я не хочу, я понимал, что я не хочу никого обманывать, я не хочу играть вот в это вот, в притворство, звать ее на свидание, там, и так далее. То есть я не против, там, сходить на свидание и так далее, но я хочу, чтобы она сразу заранее знала, что за этим не стоит чувств, любви,
хорошо,
я не буду вечно ее мужем и так далее.
Это честность или это просто какая-то sexual addicted?
Я не знаю, я всегда, ну, типа, я-то, понятное дело, всегда считал это честностью. Для них это выглядело, как будто бы я грубый, и я...
Не, подожди,
мне нужен только секс и так далее. А когда я им говорил, слушайте, ну, у вас вот чувак, с которым ты завтра там идешь гулять, он тебя зовет в кино и так далее, у него же цель та же самая в целом, что у меня.
Неправда.
Но подход разный.
Да неправда. Ты только что сказал, что ухаживание не всегда связано с желанием.
Ухаживание — это не в кино, ухаживание там, ну,
возможно, у этого чувака, который идет с ней в кино...
Возможно, но чаще всего... Чаще всего цель одна у этого всего. Ну, то есть,
нет, просто этот процесс
сексом.
Часть...
И всегда было вот это вот, что девушкам говорят, что как можно дольше не соглашайся, чтобы он за тобой ухаживал, потому что как только он получит то, что ему нужно...
Мне кажется, это уже атовизм.
Это какая-то
пол...
Вот, да, но это было, когда, ну, типа, там, 10 лет назад, когда мне там было там лет 14, это было. А я не понимал. Я, наоборот, после того, как со мной переспали, я еще лучше относился к этому человеку. Я, типа, ну, то есть у меня не происходило того, что все, ты мне неинтересно. Я не был тот человеком, который засыпает после секса или там...
Ой, у нас в гостях бриллиант.
Нет, нет, я не пытаюсь сказать, что, типа, ой, какой я особенный и так далее. У меня куча таких же там друзей как-то. Я окружил себя такими же людьми. Но в целом то, что развивается культура прямого согласия, мне...
Да,
ну,
мне,
ну,
кажется,
ну,
что это очень круто.
Проблемы.
Мне кажется, что в этом есть только честность.
Слушайте, вот вопрос. У меня важный вопрос. Я когда слушала что-то про прямое согласие, не помню, или видос смотрела, я вот не понимаю, как это работает. То есть, вот смотрите, вы едете в машине после вечеринки. Между вами как бы есть огонь и вот это напряжение, да, и есть как бы вот желание вступить в контакт. И тут вот этот романтизм и вот эта вот негласная страсть нарушает мужской голос, который говорит: ты не против, если сейчас мы займемся сексом?
У меня такое ощущение, что я вот точно такой же диалог слышала буквально недавно где-то.
Как бы, с одной стороны, я понимаю, зачем это говорить, потому что, ну, наверное, кто-то может думать, что вы едете, блин, чай попить, но это же тупо.
Смотря что происходит между вами. Смотря какой у вас между вами коннект эмоциональный и так далее. Если вы уже целуетесь в такси, обнимаетесь, жметесь и так далее...
То спрашивать не обязательно, да?
Ну, не факт. Ты можешь потом
все
равно оскорбиться.
Понимаешь,
того, что,
ты должен понимать, эта культура, она не про то, что ты должен спрашивать. Потому что ты должен быть готов, потому что тебе скажут нет. Очень многие парни не понимают, что если девушка целуется с ними в такси, это не значит, что ты сейчас приедешь к ней, и она обязательно будет с тобой спать. У нее может измениться настроение, но очень важно, что и у парня может измениться настроение. Потому что мы, ну, типа, я замечал очень часто отношения девушек, когда ты им говоришь нет по поводу секса. То есть девушка тебе предлагает секс, ты говоришь нет. Девушки это воспринимают как личную обиду.
Да, да.
Как будто бы она некрасивая, она не... Но это не так.
Ну, да.
Точно так же, как мне, когда говорит какая-то девушка, нет, я не обижаюсь на это, потому что она просто свое, ну, свою волю проявляет. Ее воля, и она же не моя собственность, чтобы ее воля меня оскорбляла, она же не раб. Ну, то есть,
но
это
просто
нормально.
Так как у мужчины в плане секса все устроено попроще,
да из чего женщины... это вдруг ты все
попроще
устроено?
Мне кажется, что у женщины просто очень сильно ее желание, возбуждение и оргазм в том числе завязано на психологическом.
Я тебе говорю, на... как человек, ну... который не кончает, я тебе говорю, нет, не так.
Ну, ты есть... просто исключение, которое есть абсолютно в любом...
Нет, просто нельзя всех под одну гребенку вместим. Женщины такие, мужчины такие. Нет, мы все разные, не надо.
Нет, стоп, началось. Я вот сейчас что, в объективирую, что ли, сейчас бред?
Ну
смотрите,
да.
Это факт, то, что у женщины ее чувственность и оргазм зависит от того, насколько она психологически расслаблена.
Я знаю кучу таких
насколько
мужчин, да.
Так это, блин...
Так естественно, так... такие есть в каждом. Но у мужчины все попроще работает.
Не факт.
Ну как не
да
факт?
Да не факт.
Это, не факт.
Это очень индивидуальная
Слушай,
ну,
у меня,
история.
Ну, да,
как
вот
минимум
я
из-за того, что
знаю,
ты да. дрочишь на порно.
И чё?
И чё?
Как это?
Нет, сейчас,
я знаю кучу женщин, которые дрочат на порно.
Конечно,
в этой комнате. И чё?
Но я говорю, что мужчине достаточно, чтобы возбудиться, намного проще. Достаточно посмотреть на картинку.
Ты сейчас объективизируешь.
Объективизируешь.
Прости.
Идите в жопу.
Блин, я так и знала, что не получится по блокам поговорить.
Как это нет? Ну алло.
Дело в индивидуальности.
Да.
Это не зависит от пола абсолютно.
Это зависит от человека.
Смотри, тем более, если ты говоришь о том, что у парня условный член встан, то это не значит, что он даже возбудился.
Человека,
это может
да.
быть сексуально релевантный
да.
опыт для него. Это не обязательно, что он возбужден.
Если у чувака стоит, не значит, что он тебя хочет. Да.
Я не буду выпускать подкаст, я хочу, чтобы его слушала мама. Я знаю и согласна с тем, что все люди разные. Но я искренне уверена в том, что мужчина легче возбуждается, нежели женщина, потому что процесс устроен по-другому.
Хорошо, нет, мы искренне нет. с тобой не согласны.
Нет, это абсолютно... Это даже не то, что ты сейчас говоришь, что ты не права, это просто у тебя недостаточно информации по этому поводу.
Да, ты не можешь говорить, что это факт, потому что это ну, твоя
субъективная
взгляд.
Откуда брать эту объективную информацию?
Ну, я тебе подскажу.
Из сексуальных исследований их дофига, да.
Просто миллион.
Подожди, стоп, такая, я не поняла, какая ваша позиция? Я просто не понимаю.
Смотри, есть понятие нон-конкордантности, от которой Коля наверняка знает. Это вот. И у мужчин она выше. Это типа, когда, как бы сказать, твое возбуждение равно твоей физиологии. То есть, если у тебя встал член, и ты одновременно возбужден. Ну, ты можешь стать член, ты можешь быть не возбужден. То есть у мужчин нон-конкордантность выше, то есть у них ну, там сколько-то в процентах, а у женщин она ниже. То есть.
Так.
Да, то есть в этом смысле можно сказать, что как будто бы мужчинам проще, но это очень, как бы, как сказать, очень...
Исследования проводились на маленькой, ну, то есть на, там, на выборке,
да,
типа,
да,
из тысячи
есть...
человек. Как на основе этого можно
То есть в целом можно обобщить, что да, типа вот так, но это больше стереотип о том, что мужчинам проще, мужчины быстрее возбуждаются, мужчины больше хотят секса и так далее.
Я рекомендую девушкам, как бы, как и парням, как и девушкам, как бы с конкретным партнером конкретно об этом разговаривать и обсуждать.
Да,
и узнавать.
Конкретный опыт конкретных
людей. Потому что есть парни, в том числе.
Блин, так вообще невозможно рассуждать ни на одну тему, потому что у каждого типа есть свой конкретный
можно, но
индивидуальный
просто,
опыт.
Смотри, да, но можно просто обсуждать это с субъективной точки зрения. Не говорить, что это факт, я уверена, там, и так далее. Говорить, что типа, ну, вот я сталкивалась с парнями, с которыми вот возбуждение происходило легче, а я буду рассказывать про парней, которые
да,
наоборот.
Да, или у меня, например, вот так, мне легко, а
ну,
кому-то
да, да,
я
да.
знаю, там, типа, моих
Хорошо.
Знакомых подруг очень сложно.
А почему, какие есть исследования в плане порно, что сколько, кто в процентах
очень,
смотрит?
Очень мало, к сожалению.
Очень мало исследований?
Очень мало, да, потому что оно стигматизировано в большинстве стран, запрещено...
Но
либо...
у Порнхаба есть открытая статистика?
Да, у Порнхаба есть открытая статистика, но к ней есть большие вопросы. Есть, во-первых, есть большие вопросы к самому Порнхабу. Я думаю, ну, типа, это никто не знает, ну, типа, все знают об этом. Во-вторых, к самой статистике есть большие вопросы, потому что очень многие люди пользуются VPN, очень многие люди заходят не со своего IP и так далее, и как можно выпиливать, что там в России, показывать, что в России смотрят это там. То есть она условная. Если мы говорим про научные исследования, то есть всего несколько книг, действительно, которым можно доверять, которые посвящены порно. Там в том числе есть абсолютно противоположные другу исследования, что есть исследование, что порно порождает насилие, что типа человек, который смотрит порно много, он переносит какие-то паттерны насильственные, потому что порно довольно насильственное.
Нет,
ну,
стоп,
есть...
я спрашиваю процент соотношения мужчины и женщины.
А, процент соотношения мужчины и женщины?
Ушел все.
Я все в насилие хочу уйти.
Да, да, да.
Ну вот, по поводу процентного соотношения, ну, каждый год где-то на 3-5% растет женская аудитория на Порнхабе.
А сейчас она какая?
Блин, я, ну, не знаю, процентов 25-30 где-то, типа так. Ну, то есть, очень, ну, то есть не так много. Но растет. Просто
хорошо,
растет.
Почему мужчины больше любят порно, чем женщины?
Потому что он изначально придуман для мужчин.
Почему?
Потому что, блядь, потому что женщина объектом всегда была. Потому что женщин на первых съемках порно под стволы ставили. Ну, реально, это не придумки. Одна из самых первых известных порнофильмов «Глубокая глотка» была профинансирована и снята мафией. Главная актриса не хотела там сниматься. И уж тем более не хотела заниматься глубоким минетом, про который тогда никто не знал. И ее просто заставляли это делать. Потому
приятно.
Что, потому что женщина, то есть, женщина воспринималась как...
Так исторически
как...
сложилось, что мужская аудитория больше,
ну, как стриптиз,
порно...
как любая секс-работа, она возникла изначально, к сожалению, из насилия над женщиной. Это никто не будет отрицать. Просто постепенно, как развивается любая индустрия, как киноиндустрия, где женщины были либо девушками для спасения, либо так фоном для того, как мужчины себя там классно ведут, так и порноиндустрия, где сейчас появляется жанр фемдом, который популярен, типа фемдоминейшн, потом появляется такой, ну, в целом, вуман-порн понятие, которое там снимают... Есть студия Last Films, и она, ну, да, они, да. Вот, я про нее говорил миллион раз, и там да. ее снимают это порно только женщины, на всех стадиях производства только женщины, там вообще не участвуют мужчины, только мужчина только актер.
Ага.
Вот. Это появляется, ну, буквально последние 10 лет, это только зарождается. Очевидно, что порно станет в итоге территорией женщин и территорией мужчин. Ну, просто из-за того, что... Из-за культуры в целом, того, что мальчику смотреть порно как бы нормально, дрочить много нормально, а девушке что-то, что там смотришь, ты же вся должна быть прилежной. Это же тоже меняется не так давно. Это, нам кажется сейчас, в 2020-м, что это всем очевидно, что всем это нормально и так далее. Но далеко не во всех семьях это объясняется.
Далеко не в одной семье.
А в своей семье объяснялось?
Ну, 50 на 50. С одной стороны, когда я спросил, откуда берутся дети, мне, типа, дали книжку, сказали, на, читай, типа, там все было понятно объяснено.
Энциклопедия для мальчиков?
Да-да-да, вот это вот, где учат быть рыцарем. С другой стороны, когда мама застала меня за мастурбацией, она скандал устроила. Вот. То есть, что, типа, ты вонаниста вырастешь, вот на улице стоят, которые...
Сколько тебе было лет?
Ну, когда дрочить начала, когда застала.
Когда застала?
Застала, ну, лет 8-9.
Это повлияло на тебя?
Начал в 3.
Ну, конечно, это жесткое осуждение того, что, ну, типа, ты...
Ты
у тебя
стала от этого делать больше?
Не от этого, у меня просто сильная либидо, это не от этого связано, это просто, ну, физиологические особенности.
Ты разбирал это с терапевтом?
Вот. Нет, не дошли еще пока. Мы обязательно разберем.
Мне кажется, что нужно это разобрать.
Ну, мои отношения с мамой в целом большая тема для моего общения с психотерапевтом.
Да,
это
правда.
Ну,
это нормально. А в каких гендерных стереотипах тебя воспитывали или воспитывали ли?
Ну, меня пытались до 10 лет воспитывать в гендерных стереотипах, что там подай ручку девочке и все такое. Просто у меня в 10 лет умер отец, мать пошла на 3 работы, и ей не до воспитания моего стало. Mm-hmm. И поэтому я вырос без гендерных стереотипов. Как-то вот мне фартануло, что я со всеми девочками общался гораздо более открыто, честно, чем с мальчиками. Мне было интереснее. То есть, потому что мальчики все время хотят доминировать, все время у них все про насилие, про. Ток про войну. Ну, короче, вот, ну, типа, все, ты когда общаешься с парнями, они все время с тобой соревнуются, когда ты парень. А я не хочу ни с кем соревноваться. Типа, я хочу просто, чтобы мне интересно было, классное время провести и так далее. Поэтому я. Ну и плюс я очень секс хотел. Поэтому я очень много общался с девчонками.
Совпало,
а с парнями не очень.
Вот, а с парнями мне как-то не хотелось, да. Вот. Как так сложилось, что да, что я гетеро. Ну, я и вырос просто в женской семье. У меня сестра, мама, бабушка. Отца
понятно.
Как бы не было.
Ну,
то есть, нет, мне интересно, типа, с парнями круто там время проводить и так далее, но я просто не пью, я не хожу в бары, я не курю.
Да что ты типа, за человек?
Я не ходил на бокс на какой-нибудь, но я много ходил в качалку. Типа, то есть, ходить в тренажерный зал — это круто. Но я ходил не для того, чтобы стоять с чуваками у кулера, обсуждать, не знаю, какую-нибудь херню, которую там обсуждают, а типа, чтобы заниматься. Мне, типа, интересно было заниматься именно спортом.
Понятно.
Ну вот, да. А с девчонками просто мне всегда весело было, потому что я считал, что лучший способ получить секс, это типа, чтобы девушка сама этого хотела, а не чтобы ты как бы принуждал ее к этому. Как только. У меня еще в детстве, как только появлялось какое-то принуждение, ну, то есть, в смысле, что девушка стесняется, а ты как бы, ну, понимаешь, что ты начинаешь давить, у меня как-то возбуждение сразу пропадало.
Так, ребят, давайте вернемся к блокам. Мне плохо! Разговор идет не по плану. Абсолютно!
Бэм-бэм-бэм-бэм! Красная лампочка горит.
Да, давайте поговорим про старость.
Про какую именно?
Ну, я хотела поговорить...
Про жизнь?
Нет,
или тело?
Я хотела сказать про старость и про в этом контексте про внешний вид в целом. Типа,
давайте, мне вот тоже интересно. Расскажи, мне кажется, что Коля 100% окей относится к старению, я вообще в этом не сомневаюсь, но...
Промахнулась ты, да.
Правда?
Да.
О, это вот
это проблема, с которой я не знаю, как, типа, ну, то есть мне надо прорабатывать ее, как-то бороться.
Подожди, старость своя или старость...
Старость партнера.
Блин,
моя старость, это вообще, это у меня, ну, у меня, типа, невротик, у меня проблема. То есть как только я понимаю, что я больше не подросток...
Как только ты понимаешь, что тебе уже 24,
и
где-то рядом
25.
Боишься ответственности?
Нет, я не хочу
просто... Нет, именно в контексте внешнего.
Смотри, издалека зайду. Есть же клуб такой 27,
да,
известный.
Да.
И он в отчасти есть теория психологическая, что он сформирован из-за того, что сейчас считается, что подросток прекращает быть подростком примерно в 27. Потому что перед 27 ты понимаешь, что никто больше не несет...
Я в шикане так поздно.
Что никто больше не несет...
Что за инфантилизм?
Реально. 27? Алло.
Ну, например, такая компания, как Google или подобные IT-компании, они нанимают людей на руководящие должности только старше 27. Потому что считается, что человек после 27 понимает, что все, ему больше никто не поможет, ни родители, никто. И он официально погружен только, ну, типа, посвящен только себе,
ладно,
и только сам себя может за волосы вытащить из болота. Ну вот, и считается, что клуб 27 существует, потому что люди, которые совершили там самоубийство или умерли в этом возрасте, они, ну, не готовы были перестать быть подростками. Ага. Если в целом вспомнить, как вели себя люди из этого клуба, какими личностями они были и так далее, это, ну, имеет смысл.
Так.
Ну вот, у меня похожая тема, что... Я не хочу становиться взрослым, потому что взрослые скучные, тупые,
Коль,
серые,
боже,
неинтересные.
Боже, как...
Ты думаешь, что ты рок-звезда?
Нет, я думаю, что я не хочу... Типа, мне нравится быть подростком.
А кто говорит, а почему нельзя взрослеть и оставаться подростком?
Можно, но ты же видишь себя в зеркале. Ты же видишь, как к тебе относятся. Ты видишь, как тебя люди называют. И так ты все равно чувствуешь это давление.
Да, Коль, нам надо поговорить.
Принципиально важный момент, когда ты ведешь себя не по возрасту, и это выглядит смешно, и, ну, типа, не круто, и над тобой как бы все,
ну, вот где эта грань?
Шушукаются, а есть как бы момент, когда ты ведешь себя по возрасту, но при этом ты...
Не-не, подожди, можно я перебью? Извини. Первый раз... Не, мы постоянно друга перебиваем, мы на этом и стоим. Короче, я хочу сказать о том, что откуда у тебя знания о том, что взрослые равно скучные?
Это... Массовая культура это воспитывает.
Ну все, это массовая
культура. Я же не говорю, что это факт.
Не, мне просто странно,
мнение.
Мне
это
просто странно, что ты со своим образом мышления говоришь очень гибко и широко о каких-то других сферах жизни и так узко.
Потому что
и...
здесь подвязан мой страх.
Okay,
очень сильный страх, который доходит до панических атак, страх старения, страх того, как на тебя смотрят, когда ты приходишь в условную инотеку в Питере и так далее. Потому что я не хочу чувствовать себя старше 16. Энотека — это место, куда походят подростки в Питере и тусуются, нажираются и пьют блейзер.
Какой
вот.
Кошмар.
Энотека.
Зачем ты туда ходишь?
Потому что, потому что вот в этом проблема, что в этом месте я чувствую себя наиболее на своем месте, чем где-либо. Я не люблю клубы, поэтому тусовки, потому что там взрослые люди.
Тебе нравится с детьми тусоваться?
Ну, мне прикольнее с подростками, да. И типа, и эта проблема, она решается постепенно с взрослением. То есть сейчас, например, я там, основные люди, с которыми я общаюсь, им за 30. И как бы мне более-менее нормально, потому что они, ну, сохранили в себе какие-то подростковые черты и так далее. Я же говорю, это страх, а страх обычно основан на узкости мышления.
Окей, можно быстро скажу?
То есть это не на том, что я искренне так считаю, это на том, что я просто боюсь.
Не, просто, типа, у меня был пример в жизни очень классный моего отца, который всю свою жизнь был офигенным, ответственным, крутым человеком в плане взрослого, заключая одного аспекта. И он был абсолютно при этом ребенком, живым, очень смешным и так далее. И то есть, типа, у меня есть пример
Поэтому
очень классного.
Поэтому у тебя нет такого страха.
Типа, мне вообще пофиг.
Просто у меня нету тех, кто повзрослел и остался нормальным. У меня
есть отец, который умер
как бы в 37, и я такой, жесть, 37, это уже очень близко. Есть мама, которая всю жизнь как бы, ну, тетка взрослая для меня, она со мной никогда не вела.
Ну вот, я к тому, что то это, есть, да. Этот страх основан просто на опыте, и ты не видел других примеров.
Так я же говорю, да, это проработается. Я понимаю, что это как бы, ну, не клеймо, я не всю жизнь так буду жить. Ну, то есть, у меня нет проблем.
Не хочется тебя.
Но все в порядке. Не с внутренним, не внутренним состоянием.
А с внешним?
Да, для меня...
С внешним давлением это связано у меня.
Да, с внешним давлением.
Меня просто... Вот это как раз объективизация, правильно?
Ну, просто меня всю жизнь объективизирует в том плане...
Того, что она должна соответствовать каким-то стандартам красоты.
Не, я же подожди себя сейчас говорю. То есть, женщина, это мы сейчас продолжим. Но по поводу меня, меня просто всю жизнь видят старше, чем я есть. Типа, из-за того, что я акселерат, это когда вырос, типа, быстрее, чем должен был. Типа, я в 12 лет уже 16-летней девочкой, типа, встречался, и нормально было, и так далее. И сейчас мне все время все говорят, что, типа, тебе не 24, тебе там 26-27. Меня это напрягает, потому что, ну, типа, всю жизнь это напрягает. Потому что я всю жизнь считаю старше, чем ты есть. В детстве это прикольно, потому что это позволяет тебе, опять же, встречаться с 16-летними.
Давайте не забывать.
Вот, да-да-да, давайте не забывать о плюсах. Ну да. Или 16 лет с 20-летней. Ты всё такой, круто. Ну вот, а когда ты, ну как бы,
приходишь... Вопросик к ней, на самом деле, большой.
Мы с Сашей как тетки такие, вопросик к ней, вопросик к тебе.
Я в 20 лет встречался с 16-летней сам, поэтому вопросик, может быть, и ко мне тогда дают.
Слишком много вопросов.
А вот почему 20-летняя с 16-летним встречается?
Саша, ты дофига о чем думала в 20? Давай так по-честному.
Да. Понимаешь, мы почти...
А
ты не видела колледж 16-летнего?
Я сейчас думаю о 16-летних мальчиках.
У меня к тебе вопросики, Саш.
Прости, да.
Нет, сейчас вопросиков нет никаких.
Мы с ней не особо много разговаривали, понимаешь? Как бы. По поводу взросления, давайте по поводу девушек взросления. Да, меня это пугает, потому что, ну, как бы я мозгом понимаю, что девушка с возрастом хуже выглядеть не начинает. Но почему-то у меня сформировано, что мне девушки моложе нравятся больше.
Так а потому же?
Наверное, массовой
потому
культуре, потому
же...
порно да, и да, так да, далее. Да, я, если честно, ну, то есть я не знаю, что с этим делать, потому что когда я начинаю общаться там с девушками старше 30,
так.
И именно общаться в плане не как с друзьями, а в плане мы там в баре или еще где-то, еще что-то.
Он не ходит в бары, помните, да?
Ну, с девушками хожу, потому что...
Поймала,
заставляет.
Если честно, то да.
Ходить в бары с девушками.
Реально, я бы не ходил в бары вообще.
Если Коль, ты... все, ты себя топишь, успокойся, вот. Просто продолжай.
Да, господи, я давно уже на дне, давно. Короче, мне трудно словить тоже, ну, тоже влечение, тоже, ту же страсть, которую я славливаю там с девушками, там, типа, 27
ну,
лет,
это все
26
психо...
лет.
Это все психология.
Да-да-да.
Короче, расскажи мне факторы сексуальности девушки.
Тебе именно, хорошо, давай.
Молодость, первое, второе, свежесть, третье.
Жопка подтянутая.
Никаких факторов, вот, самое подходящее, никаких, всегда индивидуально. Я очень редко помню, что меня хоть что-то останавливало, типа, когда все шло к сексу. Я лично говорю нет.
Это вопрос того, что у тебя
вопрос...
нет никаких...
Я лично научился говорить нет после 22 лет где-то, наверное. До этого я вообще не умел говорить нет. Даже когда мне не нравится девушка, я такой, ну это ж секс полезно, пригодится, в хозяйстве пригодится. Есть просто воспитание у мужчин, что это вы, ну как бы, что считается, это опять же не мое мнение, но считается, как бы, грубо говоря, в обществе, что как бы девушка может найти секс легко, типа, потому что она сама выбирает парней, как бы, ну, этот, пускай этот. А парень ждет, когда его, как бы, выберут, грубо говоря. И поэтому у тебя есть глупая мысль с детства, у меня, по крайней мере, что лучше больше секса, чем меньше. Лучше сейчас запастись, потом голодные годы будут. Поэтому мне трудно выделить какие-то паттерны или какие-то там, типа, аспекты сексуальности, несексуальности, я не знаю.
Кроме молодости.
Не-не-не, кроме... Не, на самом деле, внешность в какой-то момент перестает быть важна, реально, в какой-то вот... Ну,
хорошо, но порно объективирует вы... женщин.
Конечно.
Ну, а как ты в этом
контексте? Со мной, вот не знаю, я не знаю, получилось
как
это...
Как ты вообще живешь на этой
получилось
земле?
У меня... Урод, а? Объективизирующий женщин. У меня по-особенному сложилось отношение к порно, что оно стало не как у многих парней, у многих девушек, у многих людей, типа там 15 минут в день ты посмотрел, до свидания. Для меня это реально контакт с актрисой, как бы с девушкой. Точно такой же, очень похожий, как и с женщиной в реальности.
То есть, сказать, что виртуальная женщина тебе заменяет реального партнера.
По сути, да, потому что мне всегда не хватало секса, мне всегда было мало секса всю жизнь. И поэтому порно стало таким способом, чтобы я с ума не сходил, чтобы я не тратил все свое свободное время на то, чтобы писать кому-то, искать что-то и так далее, чтобы я хоть иногда мог заняться чем-то еще. Порно стало заменять у меня отношение к актрисам, грубо говоря, как к реальным людям.
Ну,
очень близко
но
к
ты
реальным
не один
людям.
Такой человек, я думаю, многие парни
да,
именно
да,
так
да,
воспринимают,
да,
и поэтому...
То есть, например, если я там, допустим, сегодня включил порно с одной актрисой, и меня как бы зацепило, я буду смотреть только с ней.
Да-да-да, блядь. Это...
То есть
типа
я буду
отношения?
Минут 40 только с ней. Давай, какая там следующая тема?
Я уже просто ни на что не надеюсь, потому что все скатилось.
Ничего не жду.
Про стереотипы?
Да.
Короче, я скажу про стереотипы, ребят. Я вот думала о стереотипах, и я расскажу о своем опыте. Я играла в футбол, как вы знаете, и в связи с этим я постоянно сталкивалась с тем, что, типа, я играла в футбол, я болела, и я постоянно, ну, типа, я очень хорошо разбиралась во всем, что касалось этого. И я постоянно сталкивалась с тем, что мне приходилось, а у меня еще был такой возраст вот этого, как бы, такого сопротивления, протеста очень яркого.
Ну,
и мне постоянно, постоянно...
Как у меня всю жизнь.
Да, как у меня всю жизнь. Приходилось доказывать, что я, блин, достойна, что я знаю. И мне нужно было какое-то время всегда для того, чтобы чуваки, парни говорили, о, ну да, ты шаришь. А так постоянно я сталкивалась с тем, что, ну что, раз Роналду любишь, тебе нравится там, я не знаю, Аршавин, кто там еще был. А еще, так как я умела играть, это было вообще абсолютным шоком, и я играла час с парнями, и мне приходилось на поле тоже постоянно доказывать. Да сейчас я понимаю, что, типа, блин, нахрена, ну, типа, хочешь котлету, встань, возьми, да, будем играть, если не хочешь, ну, все. А как бы тогда мне нужно было постоянно, типа, разбиться, ну, в прямом смысле и в переносном, чтобы всем доказать, что я могу.
Да, сделало ли это тебя сильнее по жизни?
Ну, наверное, да, меня это сделало в какой-то... Меня в какой-то момент это сделало, наверное, сильнее в том смысле, что грубее и напористее, то есть мне вот как бы выработалась вот эта черта.
Мне кажется, самое лучшее качество, которое ты получила, ты перестала прислушиваться к людям.
Так, слушай, да, нам надо как-то закольцевать все это. Это невозможно, это просто хаос.
По поводу стереотипов.
Я как бы всю жизнь росла тоже в мужских компаниях и очень много общалась с парнями, и у меня такой типа характер мужской в каком-то смысле и изначально, и поэтому мне было комфортнее. Женственность во мне появилась, наверное, только когда я там повзрослела и поняла, что это такое, что это не там условно платье надеть, а совершенно другое состояние души, какой-то мягкости, наверное, и какой-то мудрости. Да. Но это все как бы чувствуется, то есть я действительно чувствую, чем отличается там состояние взрослого человека от состояния подростка, и как это ощущается внутренне, я имею в виду с точки зрения вот этих гендерных различий. И вопрос.
Внимание, вопрос.
Точнее, не вопрос, а то, к чему я пришла. Я пришла к тому, что концепция мужского и женского, она очень сильно отличается. Я всегда в отношениях за это топлю. Нет, я имею в виду, что в плане партнеры должны делить и шерить какие-то роли в любом случае. То есть нет такого, что там женщина готовит, мы сейчас совсем в клише уходим, мужчина деньги зарабатывает. Но в любом случае союз двух людей, если это мужчина и женщина, то он должен оставаться мужским и женским. И если, типа, у меня так, то это работает. Если я выполняю какую-то мужскую роль в отношениях, у меня это перестает работать.
Ну, просто есть еще такая тема, что ты можешь этого хотеть не потому, что ты на самом деле этого хочешь, а потому что ты так собиралась в воспитании, и на самом деле ты находишься под давлением общества, по которому ты выращена, воспитание, которое у тебя есть, ты просто об этом узнаешь.
Ты знаешь, что сейчас я действительно чувствую, что я нахожусь под давлением того, что мне комфортно выполнять такую роль, а я нахожусь под давлением, что я должна выполнять какую-то часть...
Кому должна?
Ну, общество говорит, что два партнера абсолютно равноправны, нет никакой разницы, про которую ты говоришь сейчас, которая навязывает что-то.
В Лос-Анджелесе.
Ты говоришь только что, что ты можешь это делать за то, что ты хочешь, а можешь делать за то, что на тебя кто-то дает.
В смысле, мы не в Лос-Анджелесе?
Я думаю, мы...
По поводу стереотипов, самый идиотский стереотип, который у меня, это по поводу того, что если чувак, короче, пишет про... порно, про секс и про все такое, yeah, то он по-любому, короче, дохера с кем спит, и весь такой, типа, ловелас. И это, да, это самый такой мучающий меня сейчас стереотип, потому что это постоянно, особенно когда ты где-нибудь в Тиндере. Я имею в виду, что ты пишешь, что ты, у тебя телеграм-канал про порно.
Но он говорит не про
внешний образ. И девчонки, грубо говоря,
а
ждут, что ты...
Человек.
Да, про харизму, скорее. Да, девчонки ждут, что ты весь такой...
Да.
Что больше... они такие, ой, все понятно, ты типа сразу будешь, тебе только одно надо, ты все будешь... И типа, ну...
Коль, ну тебе же реально только одно надо.
Да, чтобы меня мама полюбила уже наконец.
О, боже! Это лучшее совершение.
Я заканчиваю эту передачу.
Ребят, а надеюсь, что хоть что-то интересное и полезное...
Если хоть что-то поняли вообще.
Нет.
Мне кажется, настолько смешалось все.
Даша депрессия, поэтому я хочу выжать из нее последнее слово.
Ребят, если было из этого хоть что-то полезное для вас.
Хотя бы смешное.
Хотя бы смешное. И что мы не выставили себя абсолютно противоречивыми все персонами, потому что мне сейчас кажется, что мы выставили себя именно такими.
Я вообще чувствую себя виноватой.
Но мы об этом отдельно поговорим.
Я тоже, потому что как будто бы я виноват, потому что по теме не пошли.
Я тоже себя чувствую виноватой, ребята. Но это просто классика. Но, блин, все равно мне было прикольно.
Да, было смешно, весело. Ребята, хотим напомнить, что у нас есть страница на Патреоне, и там вы сможете найти бонус-выпуск с Колей. И хотелось вообще сегодня поговорить о чем-то более высоком, но получилось как обычно.
Как обычно, да.
Надеюсь, этот выпуск не будет слушать моя мама. Конечно же, она его послушает, позвонит мне и скажет: «Саша».
А еще мы забрали из типографии все наши штучки.
Стикер-пак и классные календари-трекеры, где вы можете тоже отслеживать свои недели и писать события недели.
Он получился, кстати, гигантским.
Очень большим, да. Почти фотобоя. И поэтому, если вы подпишетесь на Patreon, у вас будет еще возможность получить разные милые мерч от нас. В 10-м выпуске мы по традиции будем записывать
соляночку
из всех наших предыдущих выпусков. Будем вспоминать то, о чем не сказали, или... как раз вставлять ваши аудиосообщения на наши прошлые темы, поэтому если у вас есть что сказать, и вы хотите услышать свой голос в нашем подкасте, то обязательно присылайте нам аудиосообщение в бот, его можно найти в Телеграме, если вы ведете 10 из 10 или 10 out of 10, и мы ими с радостью поделимся.
Кстати, там есть рубрика «Тупой вопрос», не забываем про нее.
Ладно, все, всем пока, до новых встреч.
Ура!